радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на этой неделе на телеканале «Россия-24» вышло большое интервью Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего митрополита Псковского и Порховского Тихона Шевкунова, председателя Патриаршего Совета по культуре, посвященное в частности значению для России победы в специальной военной операции. На чем держится украинская национальная идея, с кем из царей Российской империи можно сравнить президента Владимира Путина? На эти и другие вопросы Екатерины Грачевой ответил митрополит Тихон Шевкунов. Мы предлагаем вам, дорогие слушатели, звуковую версию этого интервью.
Сегодня у меня в гостях председатель Патриаршего Совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень радостно, что вы нашли время для этого интервью. Когда я вам позвонила и договаривалась об этой встрече, то задала вам вопрос. С чего вы хотели бы беседу начать? И вы сказали, давайте начнем с нашей общей беды. Имея в виду события на Украине, как можно догадаться. Но все же я хотела бы уточнить. Вот для вас, в вашем понимании, это беда общая для кого? Для православных русских и украинцев, для православных и светских людей на Украине. Возможно, это общеевропейская беда, может быть, даже общемировая.
Ну, я не хотел бы так далеко заходить, но очевидно, что личная беда – это и для России, и для Украины, и для людей, которые живут в этих ныне странах, отдельных странах. Вот мы сейчас делали выставку, экспозицию «Украина на переломе эпох» в Манеже, она сейчас идет. Мы ее сделали за 3 недели. Почему? Потому что предполагалась другая экспозиция о России, о ее красотах и так далее. Не мы ее делали, но я за эти выставки 4 ноября отвечу, несу ответственность. И когда мы увидели вот эти все наши неизреченные просторы, поля, моря, океаны, леса, поняли, что совершенно не нужно сейчас этого показывать. Говорить надо о том, с чем мы просыпаемся, что целый день у нас в голове и в сердце, и с чем мы засыпаем. Это Украина. То, что мы переживаем небывалую трагедию, то, что это какой-то абсолютно коренной и судьбоносный этап в жизни нашего народа, страны, Украины, не вызывает никакого сомнения. Чем все кончится? Будем молиться, чтобы, естественно, все кончилось благополучно и миром. К миру сейчас призывают все, и это действительно, потребность человеческой души. Что мы еще хотим? Знаете, в Священном Писании у одного из пророков говорится, произносят «мир, мир», пытаясь утешить, а мира нет. Это еще в Ветхом Завете пишется. Есть мир, который непременно, к несчастью, чреват следующими бедами, будущими несчастьями, горем, слезами, кровью. Нам нужен мир по воле Божией. Вот разрешить этот вопрос, бои, ненависть между братьями, ну, там не хотят нас называть братьями, мы понимаем, что они братья. А когда-то они и называли недавно нас братьями. Вот человек разрешить не может, я в этом глубоко убежден. Ну как можно после всего этого все разрешить? Все это может управить только Господь Бог. У меня в этом нет никаких сомнений. И важнейшее, что для нас, христиан, сейчас надлежит, это особая искренняя молитва. Только Бог может соединить, казалось бы, уже несоединяемое. Умерить ненависть, которая сейчас, к сожалению, так изливается. В 1877 году началась русско-турецкая война. Помните, вот эта Шибка, Плевна, вот эти знаменитые бои. И вот что пишет удивительный святой Феофан Затворник. Это был образованнейший человек своего времени, полиглот. Кроме того, что он был действительно по-настоящему святой жизни епископ, он был переводчиком, ученым, лингвистом. И вот он, поскольку тогда надо было заступаться за славян в Османской империи, болгар, сербов и так далее, наших братьев по вере. И вот он пишет с горечью и удивительные слова. Это тоже 1877 год. Хочешь, не хочешь, а ступай воевать, мать Русь православная. Пусть даже неудачно будет, если Богу угодно посрамить нас. Но мы и перед своей совестью, и перед историей будем оправданы, что сделали свое дело достодолжно. Напротив, если мы ничего прочного не доставим братьям, не заступимся за вот этих, а там их тысячами, десятками тысяч уничтожали, и воевать не станем, нам будет и перед собою стыдно, и перед другими, и перед историей. И на том свете будет нас преследовать стыд и срам. Падет Россия без войны ниже, нежели как унизит ее неудача войны. Что ж тут трусить? У турок, конечно, будет множество англичан, венгерцев, поляков и других уродов. Ну, я цитирую. Он в сердцах пишет так для себя. Но все же это не армия какая, а лишь подспорье. Неужто Англия открыто станет за турок? И неужто Австрия к ней пристанет? Ничего, поколотим у них. Англию теперь только на турецкой территории поколотим, но после неизбежна война и с нею, чтобы смирить ее и отбить у нее охоту и возможность вмешиваться в сюту и липнуть, как банный лист. Слышно, что в Питере и у вас в Москве немало лиц, которые не благоволят к войне и даже к самому заступничеству нашему. Это должно быть выродки какие-то, ибо я не вижу и не слышу, чтоб где-нибудь было какое-то колебание в народе и среди всех провинциалов. Есть тут лица с высшими взглядами, но это все грошовый народ. Пишет святой Феофан Затворник. Когда вопрос встает о заступничестве за тех, даже нехотя, хочешь, не хочешь, видите, говорит он, за кого по совести надо заступиться. Сколько мы положили тогда жизни русских. Ну, отвоевали свободу Болгария. Она стала независимой страной. В ближайшие войны, прямо через несколько лет, она воевала против России. Я уж не говорю о том, что и в Первой мировой войне, и во Второй мировой войне она тоже воевала против России. Но ждать благодарности – это самое пошлое, что только может быть. Знаете, нет ничего более унизительной картины, когда видишь начальника, который ждет благодарности от своих подчиненных. Или человека, сделавшего доброе, который рассчитывает на благодарность. Это унизительно, смешно и пошло. Можно соглашаться и не соглашаться со святителем Феофаном совершенно спокойно. Да, есть разные мнения. Я просто привел вот размышления очень мудрого человека примерно в такой же ситуации. Ну, мы улавливаем все параллели, которые мы можем найти с сегодняшним днем. Но здесь другой вопрос еще. Здесь же свои. Здесь же междоусобная брань. Вот что страшно. И беды действительно тяжелейшие. У меня на Украине погиб мой ученик, который я очень любил. Скромный человек, Павел Петрушенко. Он воевал на стороне ВСУ. После окончания нашей семинарии, Сретенской семинарии, он уехал к себе на родину, на Украину. Пошел в магазин, его по дороге мобилизовали. не дали даже вернуться домой. И, кажется, под Изюмом он погиб. И сейчас наши ребята, которых я, может быть, немножко совсем знал, из Пскова, тоже их отпеваю. И сейчас мой священник, отец Александр Цыганов, лежит в госпитале, израненный абсолютно. Вот недавно мы хоронили отца Михаила Васильева. Он стал героем России. А вместе с ним в машине был псковский священник, отец Александр Цыганов. И вот мы с огромным трудом его нашли, когда узнали, что он изранен весь. Мы понимали, жив он или нет. Вот его направили в Севастопольский госпиталь. У него множественные ранения. Ранения легкого, желудка, кишечника. Изрешечены все ноги. Огромная потеря крови. Четвертая операция сейчас вот, наверное, будет. Как это не трагедия? Я все время вспоминаю стихотворение Максимилиана Волошина. «А я стою меж них один в ревущем пламени и дыме, и всеми силами своими молюсь за тех и за других». Это написано в 1919 году, но как актуально сейчас. И вы знаете, нам надо, конечно, мы понимаем все резоны, которые нам представляют и наши официальные власти, и то, что мы видим в телеграм-каналах там и прочее. Но вот я как-то был в Крыму, а я езжу туда, мы строим очень большой историко-культурный научный комплекс в Херсонесе. И там были люди из Донецка. И я спросил у одного, вот как вы объясняете людям вот все резоны этой битвы с нашей стороны? Он посмотрел на меня, как на идиота. Я сказал, а нашим объяснять не надо. Они все понимают. Это у вас здесь надо объяснять, и мы понимаем. А нам, которые вот 8 лет там жили, нам никому объяснять этого не надо. Мы все понимаем.
Владыка, на этой неделе произошел отвод российских войск из Херсона. Естественно, оппозиционные СМИ, украинская сторона, говорят о том, что это тотальное поражение в Херсоне. Наши генералы Суровикин, там, глава Чечни Рамзан Кадыров, говорят, что, конечно, это стратегическая победа. Спасти наших людей, солдат, совершить перегруппировку войск – это самое мудрое, что можно в этой ситуации сделать. Очевидно, что когда закончится СВО, точно так же будут говорить об ее итогах. Вот лично для вас что будет значить победа в специальной военной операции и поражение в специальной военной операции для вас?
Победа в специальной военной операции будет очень горькой. Очень горькой. Потому что умерли и с той, и с другой стороны русские люди. Любая победа. Русские я беру в общем, да? Чеченцы, буряты, украинцы, гуцулы и так далее. Не имеет значения. Это междоусобная брань. В одной из молитв церковных, как об одном из самых страшных испытаний, церковь молит Бога избежать междоусобной брани. Это взрыв мозга, как сейчас вот молодежь говорит, понимаете? Но мы поставлены в эту ситуацию. Мы не политики, мы не военные, да? Мы видим, что вот к этому пришло. Время покажет и многие причины, и расскажет о вине тех или других сил, людей. Когда у меня спрашивают, например, я говорю, ну вот, мне сложно понять причину, сложно. Но я могу сказать только для себя, вот лично для себя. Я немного знаю Владимира Владимировича Путина. Так получилось, и для меня это большая честь. И я могу сказать, что, знаете, как у врачей есть жизненные показания. к операции. Вот если бы не было жизненных показаний для России к этой операции, он бы ее не начал. Вот для меня это глубочайшее убеждение. При всем том, что понять все, все подводные камни, все причины, ну, сейчас это просто невозможно.
Раз уж вы заговорили о фигуре президента, очень любят журналисты, особенно оппозиционные, пытаться найти в истории среди его предшественников того, на кого Владимир Путин по стилю управления государством больше всего похож. Вот мне кажется, вот вам был бы этот вопрос по адресу. Вот по-вашему, по стилю руководства, на кого Путин больше похож?
Да ни на кого не похож. Ни на кого. Но по отчасти судьбе, отчасти решительности, отчасти по поражениям и победам, отчасти по той ситуации, в которой он получил Россию, скорее всего, все-таки на Петра Первого. Вот по судьбам, понимаете? По судьбам. Но, повторюсь, я бы не стал проводить вот такие вот простые аналогии. Другое дело, что вот эта несчастная, трагическая военная операция, о которой вот даже, еще раз повторю вам, что пишет святитель Феофан Затворник, хочешь, не хочешь, а ступай воевать, мать Русь православная. Представляете, как? Хочешь, не хочешь. Ну, кто хочет из нормальных людей воевать? Никто. Для всех, конечно, высшая ценность – это мир. Но у нас всегда было начало всех войн, Господи, с французами. И что интересно было, мы драпали до самой Москвы, да, в 812 году. Москву сдали, сожгли. Потом там началось. 1114 год. Оставили огромные земли Российской империи. Только тогда, когда Киев был под ударом, уже чуть ли не готовились к сдаче Киева, когда главнокомандующим был великий князь Николай Николаевич, тогда только император Николай II стал главнокомандующим, взял власть полную и в армии в свои руки, остановил наступление, и надо сказать, вот его ругают, бездарный главнокомандующий, зачем он это сделал? Шутки шутками. А с того момента, когда Николай II стал главнокомандующим, мы не отдали ни сантиметра русской земли. Только наступали. Да, были позиционные бои, но только наступали. И именно Николай II, единственный, кто поддержал проект Брусилова о наступлении на австро-венгерские войска, противореча начальнику главного штаба Алексееву. И все получилось. Мы разбили эту армию. А к февралю 2012 года русская армия, безусловно, была потенциальным победителем. И осенью, самой поздней зимой, русская армия взяла бы Берлин, Вену и Стамбул. Что вписали в своих мемуарах и немецкие, и австрийские военачальники. Мы очень часто так начинаем войны. Ну вот такая у нас, к сожалению, такая у нас лень, такой у нас непрофессионализм, дилетантизм, к сожалению. Ну тоже мы же это видим. А потом сосредотачивается и все. Но все это правильные слова. Самый большой ужас и самая большая наша вина в том, что мы довели ситуация до того, что воюем с украинцами, с людьми нашего народа, с людьми, с которыми у нас кровных, дружеских, любых связей огромное количество. Вот как мы это не досмотрели, как мы попустили и внешним силам, и внутренним силам на Украине, а мы знаем, что таких сил было достаточно много, которые стремились к конфронтации, стремились к этой войне. Как мы допустили, что эта ужасная мечта стравить Россию и Украину осуществилась на самом деле, это ужасно. Я по этому поводу вспоминал тоже книгу Священного Писания, поразительную, любимую книгу Достоевского, книгу Иова, в которой есть такие слова. Иов, когда самое страшное с ним происходит, гибнут дети, все, чем он жил, и он произносит: «То ужасное, чего ужасалась душа моя, нашло до меня». Вот как мы ужасались слухом о том, что кто-то готовит, кто-то постепенно, так сказать, планирует битвы, противостояние между Россией и Украиной, мы сразу ответ отбрасывали. Да это ужас какой-то, даже представить невозможно. И вот то ужасное, чего ужасалась душа наша, нашло на нас.
Перед интервью я пересматривала некоторые серии вашего документального сериала «Гибель империи. Российский урок». Все, кому это интересно, они могут посмотреть в интернете. Поправьте, если я ошибаюсь, по-моему, уже 50 миллионов просмотров у этого сериала документального. Да, то есть это, безусловно, значит, кассовый интернет, можно сказать, просмотр.
Мы ничего не получили.
Вы посвящаете этот сериал, в общем, рассказу о том, какие внутренние процессы и внутренние силы стояли за событиями февраля 17 года и за последовавшей революцией. Сериал вышел год назад, в общем, задолго до событий весны 22 года. Сейчас, оглядываясь на контент этих серий, вы бы что-то поменяли? Насколько он актуален вообще?
Вы знаете, я делал два фильма о том, чтобы рассказать о том, как рушат империи. Империя – это не империалистическое образование. Вот здесь я должен подчеркнуть. Империя, империализм – это разные вещи. Империя, по определению, это единая территория, объединенная одним языком, одной экономикой, разными народами, которые входят в эту империю, как правило, коренные народы, которые здесь живут, да? И иногда одной идеологии или одной главенствующей религии, или многорелигиозная страна. Вот это и есть империя. И Россия, естественно, ею является. И она должна быть империей. Она не должна быть по определению, не потому, что она этого хочет или не хочет. Она является империей. Ну, так вот нам довелось в империи родиться, как сказал один поэт. Да? Но у империи есть некие общие моменты не только генезиса, но и общие болезни. И изучать эти болезни необычайно интересно. Вот как у каждого человека есть своя история болезни и история болезни родителей, предков и так далее. И сейчас есть целый
анамнез.
Ну, да, скажем, анамнез и анамнез, генетический анамнез предков. И вот изучить это и посмотреть, а какие болезни вообще были у нашей страны и у подобных стран раньше? И чем эти болезни заканчивались? Как пытались лечить эти болезни? Что из этого получалось? А что становилось неизлечимым? Вот я сделал два фильма. «Гибель империи. Византийский урок». Он более такой популярный. И второй фильм «Гибель империи. Российский урок». Он большой. В нем 18 коротких серий. Потом мы сделали его уже, но все равно практически две серии, но 4 часа в общей сложности. Где рассказывается о Российской империи и о том, какие главные были предпосылки ее ослабления. Нам надо быть очень и очень ответственными. Потому что война – это один из предвестников и один из катализаторов кошмарной, разрушительной революции. Это один из катализаторов суицида народа. Здесь не повезет никому. Будут в проигрыше абсолютно все. Дай бог, что и до этого, конечно, не дойдет. И, я думаю, не доведут до этого и пресекут. И те, кто замышляет у нас какие-то перевороты и смуты, либо просто ничего не понимает, Либо такой человек жестокий, что ему чужая жизнь полушка, да и своя галушка копейка. Это почти точная цитата из Александра Сергеевича Пушкина, нашего самого свободолюбивого писателя.
Владыка, вы большое внимание в сериале уделяете предателям Николая II, которые были в его ближайшем окружении, которым он доверял самое сокровенное, даже
предатели
семейные
всегда бывают
тайны.
В ближайшем окружении.
Как вам кажется, много ли предателей у Путина?
Откуда же я знаю? Это все показывает жизнь. Вы знаете, я не стал бы проводить аналогии. Все-таки Николай Александрович, при всей моей любви и почитании его, и нынешняя ситуация, и нынешний правитель России, это все-таки совершенно разные люди. Совершенно разные люди. Но то, что в анамнезе у нас есть революции, бунты, поддерживаемые с Запада, это 100%. К таким болезням надо готовиться. Это самое опасное, что только есть. Собственно говоря, февральскую революцию в России ее создали англичане. В этом уже нет никаких сомнений. Мы должны были получить по итогам Первой мировой войны договор Сайкс-Пико, был заключен в 15-16 году. Мы должны были получить все северное побережье Турции, оба пролива, Босфоры и Дарданеллы, часть островов в Эгейском море, должны были вместе с Англией получить протекторат над Святой Землей и огромные контрибуции с Германией и Австро-Венгрией. А поскольку наши английские партнеры, как любят сейчас говорить, они ставили своей задачей ослабить две страны, в первую очередь, это Германию и Россию. Так вот, они выставили ультиматум России с целью минимизировать ее преференции в результате этой войны. Что, собственно говоря, и произошло, когда вынудили отречься Николая II, временное правительство постепенно отказалось и от договора Сайкс-Пико, и от многого-многого-многого другого. То есть просто сделали то, что от нас хотели англичане. Ну, это как бы дела давно
минувшие. А что гнило внутри, если Российская империя, которая процветала в 13 году, пришла к тому, что к Николаю II приходит посол Англии с унизительным предложением, да, назначить Антантовского, значит, главнокомандующего верхом.
Генерала.
Генерала.
Главный штаб Российской империи с правом решающего голоса. И чтобы Россия ничего не делала, ничего не предпринимала в военных отношениях без решения союзников. Там был еще один унизительный пункт. Что гнило? Это спросил Владимир Алексеевич Солоухин. Ну, если все цвело в 13 году. Если мы до сих пор на него равняемся, если была грандиозная промышленность, четвертая в мире, ну и так далее. Гнили элиты, которые и предали национальные интересы России. Я говорю сейчас, как вы понимаете, о 1917 году. И да, что заставило государя сказать... Кругом измена и трусость и обман.
Что можно сказать про сегодняшние элиты?
Элиты приятные и безопасно ругать. Сейчас элиты не ругают только ленивые. Но других элит у нас нет. Я думаю, что они сменятся. В результате вот того, что сейчас происходит, у нас будут грандиозные перемены. Просто грандиозные. И многие из элит сменятся. Элиты всегда или почти всегда не на уровне своего высокого призвания. Здесь ничего не скажешь. Так и есть. Одно нам не нравится, второе, третье, четвертое, пятое. Но значительная часть людей, которые занимаются управлением сейчас страны, ну, в общем-то, работают максимально ответственно. Ведь понимаете, в чем беда? Вот 17-й год, да? Все элиты хотели только добра для России. Только. Вот никаких сомнений в этом нет. И Гучков, который был двигателем февральского переворота. И князь Львов, который стал первым председателем Временного правительства. И Керенский, который стал следующим председателем Временного правительства. И генералы, потребовавшие от Николая II отречься от престола ради блага России. И потом увидевшие, что они понатворили. И интеллигенция, которая без оскорбления не произносила имени Николая. И профессора Московского университета все равно уходили только на критику своего собственного правительства, жесточайшую критику. И Государственная Дума, которая, собственно говоря, участвовала в этом развале колоссальным образом. Все приложили к этому руку. И со всей своей бесконечной любовью к России они в конце концов сделали то, шаг за шагом, что передали свою любимую Россию в руки человека, который как-то сказал: «А что Россия? На Россию мне, господа хорошие, наплевать». Владимир Ильич Ленин в разговоре со старым большевиком товарищем Соломоном. Поэтому должно быть не только любовь, должна быть мудрость, должна быть бесконечная ответственность, верность и преданность не своим интересам, а интересам страны.
Как бы вы прокомментировали критику о том, что Россия проиграла информационную войну даже задолго до того, как завершится СВО? Поясню. Значит, основные претензии к тому, что государство не может сформулировать цели специальной военной операции. Одни говорят, что мы защищаем русскоязычное население в восточных территориях Украины. А православные лидеры говорят, что мы защищаем вообще, очищаем от сатаны части Украины. Медведев вообще тут написал, что мы с Идлибом там боремся. Почему, когда была Великая Отечественная война, ну, как-то цели были ясны, понятны и формулировались? Там мы изгоняем врага со своей земли. В чем проблема, честно и откровенно?
Честно и откровенно.
Сформулировать цели СВО.
Честно и откровенно. Я вам скажу. У нас в памяти, в генах, мы наизусть помним эту фразу. 22 июня 1941 года, в 4 часа утра, без объявления войны и так далее. Правильно? Это у нас внутри, у всех. Даже дети это помнят. А здесь была другая ситуация. Здесь была ситуация, которая для тех, кто принимал решения, более, бесконечно более сложная. Знаете, был такой немецкий гений стратегии, военной стратегии, и учитель всех современных военачальников, Карл фон Клаузевиц. Он был, кстати сказать, какое-то время русским офицером. Он воевал в 1812-13 годах в русской армии. Он был немец, он не знал даже русского языка практически. Так вот, это, ну, как Ньютон для физиков, да, так фон Клаузевиц для военных. И вот я думаю, что вот это вот выражение петербургских подворотен, что если знаешь, что драка неизбежна, надо быть первым, да, у него она выражена по-другому, уже с точки зрения военачальника. Правитель, который видит, что нападение на его страну неизбежно и не решается наступать первым, повинен против своей страны и своего народа. Мы помним историю со Сталином, когда у нас была, в общем, довольно большая группировка, и было ясно, что война начнется, а вот он не верил. С другой стороны, это тоже не некая аксиома абсолютная. Я просто размышляю, да? В 1812 году, кажется, Багратион требовал от государя Александра I первым наступать на французские войска. 600-тысячная армия Наполеона стояла в Пруссии. Александр отказался. Как он это объяснял? Очень интересно. Он сказал, да, мы можем потерпеть тяжелейшие поражения. Но если мы наступим, и мы знаем, что Наполеон собрался здесь для того, чтобы, так сказать, расправиться с Россией и сделать ее своим политическим вассалом. Но если мы будем наступать первые, в глазах Европы мы будем агрессорами, а не жертвой. А я не хочу утратить статус жертвы. И второе. Мы будем воевать на территории Пруссии, которая хотя бы и нехотя, но является союзником французов. Мы будем жечь их поля, мы будем разорять их дома и так далее. И мы тоже будем по отношению к ним агрессором. А если мы пойдем в наступление после того, как на нас напали, мы будем освободителями. Разные бывают ситуации, понимаете, все под одну кальку не решишь. Это великая, страшная, ни с чем не сравнимая ответственность человека, который принимает решение.
А сейчас критики СВО так и говорят, надо было дождаться, пока нападут, тогда мы бы отвечали.
И Сталину то же самое. Ему в силу ясных причин ему такого не говорили, и никто не смел даже подобное сказать. Но военачальники и военные, просто грамотные военные, конечно. Слушайте, мы сколько миллионов человек мы потеряли. Миллионов человек мы потеряли в связи с тем, что мы не предотвратили это нападение. Понимаете, мы с вами вот размышляем, приводим примеры из истории, но мы же с вами не военные. И мы с вами не можем здесь иметь право голоса. Это прерогатива людей, которые профессионально этим занимаются. Конечно, они тоже, все могут ошибаться. Я сейчас не говорю, время покажет, кто был прав, кто ошибся, в чем были ошибки, чем эти ошибки завершились.
Вот смотрите, вы уже пару раз прозвучала такая мысль у вас, что сравнивать двух правителей или руководителей – дело неблагодарное, сравнивать войны – тоже дело неблагодарное, потому что они все...
Они все действуют здесь и сейчас, понимаете? Поэтому... Вот та самая ситуация, которая вот сейчас и здесь сложилась, это совсем другая ситуация, которая сложилась там 200 или 300 лет.
Поэтому у меня вопрос. Как вы относитесь в государственном пиаре к параллелям специальной военной операции и войны 41-45 года? Почему, например, для буквы Z выбрали Георгиевскую ленту, которая ассоциируется с Великой Отечественной войной? Ну, другую бы выбрали ленту. Правильны ли эти аналогии?
Это наша история. Это наша история. Это то, что напоминает о Великой Отечественной войне. Ну, естественно, и Сталин в свое время учредил орден Нахимова, орден Кутузова, орден Суворова, произнес свои семинарские слова «братья и сестры». Нет, это апелляция к исторической памяти людей. Здесь, мне кажется, не в этом дело.
Вот ваш документальный сериал «Гибель империи. Российский урок». Если коротко, в чем заключается этот урок? И наша страна, наш народ его извлек или нет? Что можно сказать на сегодняшний день?
Ну, там уроков много. И в том, что я глубоко убежден во всех наших несчастьях, и это православная, абсолютно как константа позиция, в наших бедах виноваты мы сами. Мы довели ситуацию. И, кстати сказать, президент, о котором мы сегодня говорили, он говорил, что наша вина в том, что мы не удержали Украину в всех взаимоотношениях с Россией, которые были бы правильными, добрыми, созидательными, благими, с взаимным уважением. Нам, как я понимаю, казалось, что те безумные суммы, которые направляются на Украину практически безвозмездно, да, ну, этого достаточно. Высокомерие, вот наше высокомерие некое, вот есть духовный закон. Любое высокомерие заканчивается падением. Если ты видишь какую-то беду, несчастье, падение, это признак того, что было высокомерие. Броня крепка, и танки наши быстрые, никому не дадим перейти наши границы. Помните песни советских лет, довоенные? «Малой кровью на чужой территории» – это был наш лозунг.
Можем повторить.
Малой кровью. Я всегда с ужасом слушаю эти вещи. Потому что это рождает гордыню. А гордыня рождает падение. Это духовные законы, которым учит церковь. Но мы этому не научаемся, к сожалению. И эти духовные законы также непреложны, как закон всемирного тяготения. Выпрыгни вон из окна, и все, и увидишь, что будет. Веришь ты или не веришь в закон всемирного тяготения. Так вот, любая гордыня, любое возношение заканчивается этим. Мы сейчас видим возношение несчастного украинского народа. То же самое получит. И люди самые мудрые там, и церковные люди, а там очень много церковных людей, не могут этого не понимать. Но даже если они это говорят, я уверен, что вот тот самый ура-патриотизм и шапка закидательства, они просто не дают расслышать этих голосов о духовных законах. К сожалению, так. В этом смысле никто ничему не учится.
Как вам кажется, какую роль в текущих событиях на Украине сыграл церковный раскол? Если бы не было церковного раскола, можно предположить, что не было бы и событий весны этого года?
Вот сейчас особенно, все эти годы, все 30 лет, конечно, силы, которые пытались разделить Украину и Россию по мелочам или по крупному, по принципиальным или не совсем принципиальным порядкам, они этим занимались. Мы, к сожалению, смотрели на это легкомысленно. Не поддерживали все то созидательное, правильное, которое могли бы сделать. Задним умом русский мужик крепко, понимаете? А куда они денутся? Ну, Украина, что там с ней? Она-то уж... Вот у нас там проблемы с какими-то европейскими странами, там еще что-то и так далее. Экономика еще что-то. Вот главная проблема лежала. Какое значение имел церковный раскол? Ну, конечно, имел. Он разделял нашу единую русскую православную церковь Московского патриархата, в которую абсолютно естественно, гармонично, неотъемлемо входила украинская часть. Вот они добились этого разделения. Сейчас разделение вообще по национальностям, ненависть к России, ненависть к русскому всему. Вот сейчас я смотрю, сегодня сбросили памятник Александру Сергеевичу Пушкину. А он что?
Екатерине Второй.
Екатерине памятник. Сейчас у меня один спрашивает, человек, а что, и Потемкина вывезли из Херсона? Я говорю, ну вывезли, конечно, потому что понятно, что с ним сделают. Ну останки Потемкина, это не мощи, просто его могилу с останками перенесли. То есть это уже, конечно... страшная, болезненная, аномальная, патологическая история. Патологическая, с языком и со всем. Вот. Мы видели эти патологии, понимаете, но не работали в должной мере. Если бы работали в должной мере, не знаю как, у меня ответов нет, то все было бы хорошо. Понимаете, с языком, те же самые эти Минские соглашения. Ну, слушайте, ну чего просили? Мы же были... Не объясняли ничего. Мы же вот Минские соглашения, которые 8 лет, и Украина, подписав, не исполняла. Так же, как, кстати сказать, во время русско-турецкой войны, в чем там был весь ужас. Турки, Османская империя, подписала вместе с европейскими, Парижская была конференция, подписали, после Крымской войны, подписали договор о том, что славяне уравниваются в правах с турками. Писали, но ничего не делали. Так же, как и по Донецку и Луганску. Подписали, что это будет автономное управление. В составе Украины, автономное управление. Что такое автономное управление? Эльзас, Лотарингия. Квебек в Канаде. Таких прецедентов полно. Что будет второй официальный язык русские, что будут не назначать Западной Украины директоров школ, а будут выбирать из своих русскоязычных и русских людей, которые там немало своих учат. Подписать-то они все подписали, но ничего не исполняли. Это, я понимаю, что это не они. Их заставляли. Они были не свободны. Но, во-первых, признаться в этом довольно тяжело. А во-вторых, и сила-то уж больно могущественная была, которая их насиловала все это время.
В приватной беседе вот участники, составители Минских соглашений мне говорили, что, вообще-то говоря, Владимир Путин считал это сильным поражением, текст этих Минских соглашений.
Конечно, мы пошли на страшные компромиссы. Мы, регионы, которые говорили, мы готовы к вам перейти, мы хотим быть с Россией, он ради мира говорит, ладно, ребята, но мы обеспечим вашу безопасность там. Ну, будьте вы на Украине, ну, что ж теперь сделаешь, будем все равно общаться, делать все и так далее. Конечно, это поражение. Конечно, это страшная уступка. Но дальше-то идти было некуда. Что еще, если... А самое страшное, что территория Украины остается. И просят того же, что и в европейских странах из-за Солтарингия, и в Канаде. Ну, ничего больше. Это обычная, совершенно не страшная, привычная международная практика. И внутригосударственная практика. Ну, что говорить? Ну, трагедия, беда. Как она закончится, вы понимаете? В любом случае будет трагедия.
Вы сказали, победа будет большая трагедия, а проигрыш тогда что будет?
Победа будет большая трагедия, потому что убиты свои. Мы до сих пор не можем опомниться от гражданской войны. Поражение, это будет поражение, понимаете, ведь, как я понимаю, мы же не против независимости Украины. Совершенно не против. Мы не против того, чтобы они вошли в ЕС. Нам неприятно. Но не можем мы конкурировать с ЕС по уровню, отвратительное слово, которое стало у нас, просто каким-то, так сказать, лозунгом и идеалом. Комфортность. Мы не можем по комфортности сравниться с Евросоюзом. Ведь в чем еще большая проблема? Так вот, в чем есть отличие нынешней России и нынешней Украины? Я не думаю, что 100% украинцев поддерживают бандеровскую идеологию. Хотя многие, к несчастью. А это идеология фашистская. Я знаю многих украинцев, которые говорят, что нам это отвратительно. Но она присутствует. И присутствует официально. И это, конечно, то, что происходит по отношению к русским, к России, к русскому языку, это, конечно, нацизм. Здесь никаких сомнений нет. Второе. У Украины, в отличие от нас, есть идеология. Она простая, как мычание. Но она работает. Украина – це Европа. Вот они посмотрели, они побывали, поработали одним, другим, третьим, по-разному в Евросоюзе. И они сказали, мы хотим туда. Нам хочется туда. Мы никакой альтернативы реальной, кроме братских уз, им не предложили. А вот за последние 8 лет эти братские узы все больше и больше и больше разрывались. И они говорят... Мы хотим интеграцию в Европу. Они же не дураки, они понимают, что украинец не станет в первом поколении там весьма преуспевающим человеком. Но они видят, вот приехали турки, вот приехали пакистанцы. И в третьем, четвертом поколении они становятся врачами, преуспевающими людьми. Не все, но часть. Много нищих турок, понятно, там все это есть. Вот. Они говорят, ну мы-то... Тем более мы европейцы, мы, так сказать, более ментально с ними соединены. И у них это стало идеологией. Она нам нравится или не нравится. Они в конституцию свою внесли вхождение в Европейский Союз. А военную доктрину, знаете, что внесли? Да, и вхождение в НАТО тоже в конституцию внесли. А военную доктрину они внесли...
Наверное, противодействие России.
как они пишут, освобождение, военное освобождение, любыми путями, в том числе и военным, присоединение вновь Донбасса и Крыма. А мы понимаем, что это такое. Это военные доктрины Украины. Это тоже нельзя забывать. Вот что с нами сделали, вы понимаете? Вот что с нами сделали эти страшные надмировые силы. Вы понимаете, что происходит?
Вот к слову об идеологии. Патриарх недавно поднял вновь тему того, что 13-ю статью Конституции об отмене идеологии нужно упразднить. Идеология стране нужна. Вопрос к вам. А какой она могла бы быть?
Ой, слушайте,
вы, наверное, об этом размышляли.
Ой, слушайте, не знаю. Идеологию из пальца не высосешь. И в кабинетах не напишешь. Вот у них эта идеология, Украина – це Европа, она сложилась. Люди выходили на митинги и скандировали это. Вы понимаете? Мы хотим быть такими.
А как насчет России, это последний оплот христианских ценностей?
Ну, вы знаете, это красиво очень. Это красиво. Какие это у вас чувства вызывают? Чувство гордости за свое отечество. А чему предшествует гордость? Падению. Не надо. Мы оплот в душе своей христианских ценностей. Вот вы. Оплот христианских ценностей в своей душе.
Ну, я-то вряд ли. Вы, да.
О, вы еще и смиренные. Вот видите как. Вот. А я тоже смиренный. Я тоже скажу, что нет. Вот. Так что недостоин такого сказать. Мы о себе должны говорить. Да, сегодня Россия делает великое дело. Она противостоит на государственном масштабе. В том числе и ЛГБТ. И разрушению семьи. И многим-многим-многим другим разрушительным веяниям, которые идут с Запада. Объединяющая народ идея, она должна включать в себя совершенно другое. Она должна включать в себя будущую, привлекательнейшую, прекрасную и в целом реальную жизнь. Вот насколько Украина – это Европа, с тем отношением к украинцам, которые я знаю сейчас, до этой военной операции были, и сейчас, и так далее, есть сомнения. Сейчас, как говорит один из идеологов нынешних Украины, украинцев встречают как богов. Ну да, поскольку это...
Только скажите, скидки сейчас, в ресторанах
нет, ну, не сейчас, дают. Ну это сейчас нет, а там в первые дни это было действительно. Но это все проходит, это все уходит. И любой нормальный человек это прекрасно понимает. И от любви, особенно такой экзальтированной, до реальной ненависти один шаг. Это все, все это, так сказать, поймут на своем личном опыте со временем. Но вот вспомним идеологию большевиков, которая сработала в нашей стране. А? Сидят в потьмах рабочие, промокший хлеб жуют. Синеют губы с холода, но губы шепчут Влад. Через 4 года здесь будет город-сад. Помните Маяковского такое стихотворение? Оно у Кузнецки. Вот что было, понимаете? Люди строили прекрасное, замечательное будущее для всех, равноправие и так далее. Вот эта идея увлекает. Будущее Украины в Европе, которое нам поможет, которое нас защитит, которое сделает нас богатыми, которое сделает нас немцами, французами там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, украинцами, они, кстати, за народ свой очень и правильно, очень хорошо и за свое национальное самосознание держатся. Но у нас это должно родиться в народе, появиться. Когда? Ну, как Господь управит. Но без этого никак. Победа же будет в том, что те ростки нацизма, ростки ненависти, которые все-таки объективно мы видим, а иногда и деревья, а иногда и просто заросли кошмарные, они будут уничтожены. Вот это будет победа. Уничтожено зло, а не люди. Зло в душах, понимаете? И это общее дело и России, и Украины. Абсолютно. Вы знаете, что меня поражает в том, что я вижу сейчас? У нас Псковская дивизия, многие приходят с театра военных действий. И я не видел ни одного пылающего ненавистью к украинцам. Ну, иногда бывает, там скажут, хохлы, там что-то еще. А вот ненависть, инвалиды на всю жизнь, у них нет никакой ненависти. Вот это меня просто поражает. Когда же смотришь некоторые репортажи и высказывания с той стороны, то поражает именно ненависть. Я не говорю о пытках, не говорю обо всем вот этом. И знаете, нас очень часто сейчас ругают, Русскую Православную Церковь, что а где же плоды этого духовного возрождения? Храмы, ну это всего лишь здания, да? Отделы там и так далее, и так далее. Это поверхностный взгляд. Но вот настоящие плоды этого духовного возрождения, вот эти ребята, без всякой ненависти, а со скорбью, с печалью, говорящие о том ратном труде, который им довелось нести. Никакой ненависти. Вот я свидетельствую это своей священнической совестью. Ни разу не видел. Ни разу. Может быть, есть, конечно, где-то. Может быть, кто-то есть. Но вот я не видел ни разу. Вот это то, что меня просто вдохновляет. Просто вдохновляет. И это... Вот это и будет нашей будущей элитой. Они оттуда выйдут новыми людьми, которые очень много сделают для России, как бы сложно ей в дальнейшем не было.
Большое вам спасибо, Владыка, за эту беседу.
Спасибо большое.
Вы слушали звуковую версию интервью, которое дал высокопреосвященнейший митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов, председатель Патриаршего Совета по культуре, российскому телеканалу «Россия-24». С митрополитом Тихоном беседовала Екатерина Грачева.